говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час, как всегда в это время, откроет соборная молитва о мире. А затем мы приглашаем вас послушать беседу с доктором физико-математических наук, научным сотрудником физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимиром Зверевым. Владимир Игоревич – член инициативной группы по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области. Об этом и пойдет сегодня речь.
Братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою беду. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боеси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Владимир Игоревич, разными путями приходят люди в нашу студию. Вот вы пришли как наш слушатель, как я понимаю, да?
Здравствуйте, дорогие друзья. В какое-то вот время своей жизни я с моими друзьями и единомышленниками начал заниматься сохранением, попыткой сохранения одного из храмов в Тверской области. Наш православный мир, он на самом деле очень маленький, и особенно те, кто вот пытается, наверное, что-то практически делать для сохранения наших порушенных святынь. И мы дружим с Александриной Вигелянской, одной из ваших авторов. Вы знаете, что Александрина тоже долгое время восстанавливает свой родовой семейный храм в селе Курмыш Нижегородской области. И вот мы на этой почве, как сказать, познакомились, подружились, и Александрина посоветовала и подсказала, что можно тоже попробовать рассказать и о нашем храме тоже на волнах радио «Радонеж».
А это ваш тоже родовой храм, это ваша малая родина?
Да, Тверская область, село Высокое, Кесовогорский нынешний район, а бывший Кашинский огромный уезд, это северо-восток Тверской области, историческая такая русская земля, там летописи отмечают, что первые поселения уже были в 12-м, может быть, даже в 11 веках, соответственно, и православные храмы, видимо, с тех пор там уже находятся. А этот конкретный храм, он находится в селе Высокое, и в нем последним настоятелем перед революцией был мой прапрадед родной Сергей Алексеевич Зверев. Он умер от цепного тифа в 1919 году, в феврале. И в этом же селе родились мой прадед, его сын, и мой дед, соответственно, Зверев Владимир Борисович. Вот. А поскольку я уже лет 15-20 занимаюсь, как бы это сейчас модно ни звучало, генеалогическими исследованиями, то есть изучаю свою родословную, уже с привлечением, естественно, архивных документов.
Ой, святое дело.
Удалось дойти до начала 18 века, пока самый древний документ, что вот у меня есть на руках, ну, копии, естественно, 1709 год, сейчас я вот занимаюсь где-то в последней трети 17 века нахожусь, и все мои предки до революции были так или иначе священно-церковнослужителями, то есть будь то иереи, диаконы, может быть, псаломщик один был, да, в середине 18 века, то есть в конкретно в этом селе вот мои предки, соответственно, жили с конца 19 века до примерно 20-х годов 20 века. Так получилось, что когда я занялся вот этим генеалогическим поиском, и, в общем-то, архивный поиск был уже исчерпан, то есть, ну, большинство документов уже найдено. Пришла мысль с моей семьей объехать просто эти места, физически посмотреть, а где жили мои предки. Все в Тверской области. Приезжаем в одну деревню, разрушенный храм заброшенный, в другую то же самое и так далее. А когда мы приехали в село Высокое в 19 году, мы увидели, что на храме действительно происходят уже какие-то работы. И оказалось, что там уже создана местным жителям инициативная группа некая, которая занималась попытками сохранить этот храм. То есть, ведь 100 лет он был фактически заброшен, и они вывезли мусор, начали делать уже временную кровлю на этом храме.
Это местные жители.
Местные, наверное, жители, да? Местные жители, да.
А вы уже, Владимир, вы уже москвич?
Я не сам оттуда. Не москвич, и родители мои не,
ну, не из
Москвы.
Из Высокого.
Нет, нет. Случае. Последним уроженцем села Высокого был мой дед. Он родился в 1922 году, но он уже поступил учиться в Московский авиационный институт с перерывом на войну, соответственно, он участник войны. После распределения он попал в город Ульяновск, там родился мой отец, а отец уже по распределению попал в город такой Саров, небезызвестный.
О,
да. И я там родился, вырос, и, соответственно, в Москву я попал сам только, ну, когда поступил в Московский университет. Вот примерно такая история. Поэтому сами мы не местные, как это модно говорить.
Но из очень таких тоже святых, удивительных мест.
И вот, познакомившись с людьми, которые там уже начали эти работы, мы потихонечку, может быть, больше, конечно, оказывая какую-то информационную помощь здесь, в Москве, поскольку у меня нет возможности постоянно там находиться, это не так близко, на самом деле, от Москвы, то есть, если ехать где-то вот с юга Москвы, то это занимает часов 5, может быть, на машине, 250 километров все-таки. В Москве есть возможности вот оказать, возможно, этому начинанию какую-то такую информационную поддержку, выступая, опять же, на радио. Мы вот в прошлом году делали выпуск программы «Вернем жизнь храму» на телеканале «Спас». Пытаемся иногда делать заметки в каких-то СМИ нам доступных.
Какой-то отклик это находит?
Как кажется, да. К сожалению, мы здесь преследуем, ну, как бы это, может быть, не звучало, так сказать, меркантильно, но такие приземленные цели, поскольку храм – это все-таки материальный объект, он требует ухода именно с использованием материальных средств и каких-то физических материалов, в частности, кирпич, доска, профнастил и так далее.
Поэтому тем более это все сейчас в разы подорожало, как мы знаем.
За три года цены выросли в 2,5 раза, на самом деле. И отклик действительно мы находим.
Ой, слава Богу, это очень важно, конечно, чтобы молились и чтобы жертвовали люди.
Он является приписным к храму в районном центре Кесова гора, то есть настоятелю благословлено правящим архиереем, это епископ наш Бежецкий и Удомельский Филарет, восстанавливать и поддерживать молитвенную жизнь в этом храме, и поэтому наша религиозная организация приписана к действующему храму в районном центре, и, соответственно, счет нашего храма тоже привязан к этому храму. Здесь все абсолютно прозрачно и понятно. Да.
То, Владимир Игоревич, вы мне не раз присылали фотографии. Я поняла, что это просто ваша любовь, этот замечательный храм, и принесли сейчас вот чудесное деревянное такое изображение, и открытки, картины, написанные художниками, и всюду храм уже выглядит вот таким, каким он был, во всем великолепии, во всей красе. То сейчас-то он, к сожалению, все еще выглядит не так, хотя сразу видно, что он величественный, вот просто какое-то село, казалось бы, обычное. И такая красота, просто имперский размах.
Действительно, вы абсолютно правильно заметили, что вообще-то глухое место, на самом деле, это вот Кисовогорская земля, это всегда были леса, непроходимые Кисовогорские леса. И почему там оказался такой, действительно, здесь без преувеличения, величественный храм, он шестипрестольный, высота колокольни, только сейчас, без купола, он не сохранился, 50 метров, замеренные вот нашими, так сказать, современными средствами.
А вот нет каких-то исторических свидетельств, не сохранились, как он возник, кто его?
Конечно, кто? Значит, текущий каменный храм, собственно, я почему несколько и активизировал наши попытки вот и помочь храму именно в 2023 году, потому что 19 октября 1873 года, то есть 150 лет назад, было совершено освящение вот этого нового на тот момент каменного храма. Поэтому, кстати, этот год для нас является юбилейным, и мы всех желающих, кто вот вдруг захочет, кто проникнется и захочет хоть чем-то помочь, то есть буквально даже рабочие руки нужны элементарно.
Тем более, что лето скоро.
Сезон начинается рабочий 1 мая и продолжается вот до где-то конца сентября. Мы на Воздвижении обычно завершаем работы и проводим последний водосвятный молебен, коротенький, потому что просто холодно, уже становится холодно долго служить. Мы очень приглашаем и очень всех ждем, то есть я уверен, что вам действительно, кто приедет и увидит, просто не сможет себе отказать в том, чтобы чем-то этому храму не помочь. А если возвращаться к истории его строительства, то действительно, первый документ, который вот мне пока удалось найти, это 1736 год, в котором сказано, что деревянный храм на этом месте уже пришел в ветхость. То есть, по всей видимости, исторически храм там уже существовал примерно после окончания смутного времени, а может быть и раньше. И деревянные храмы сменяли друг друга. Вот, как я сказал, в 1736 году был построен очередной деревянный храм. Он полностью сгорел в 1789 году, и, соответственно, в 1790 был построен очередной деревянный храм. И он уже к моменту начала строительства того храма, о котором мы сейчас говорим, это 1867-68 год, он тоже уже пришел в ветхость. И вот вдруг, божьим чудом, только здесь другого нет объяснения, бывший крепостной крестьянин села Высокого Арсений Кононович Козлов, выкупивший себя на волю до отмены крепостного права, то есть до 1861 года, он стал, видимо, благодаря своей вот этой предпринимательской жилке, временным купцом Санкт-Петербурга на стыке где-то 66-67 год. И так случилось, это не легенда, это практически документально подтвержденная история, что он выиграл в лотерею, первую государственную лотерею Российской империи по облигации госзайма, максимальный выигрыш 200 тысяч рублей на тот момент. И он эти деньги полностью все потратил на строительство вот этого огромного каменного храма для сельской местности нетрадиционного, потому что мы знаем, типовое храмовое строительство, оно осуществлялось примерно в 60-е и 70-е годы 18 века, когда Екатериной II были утверждены примерно типовые проекты храмов, и мы их видим массово. То есть они, как правило, трехпрестольные, одноэтажные, то есть это такие красивые, слабобарочные такие строения. Это является, он относительно новый храм, это вторая половина 19 века, но он построен по индивидуальному проекту. Арсений Кононович, видимо, в Питере познакомился с местным архитектором Дмитрием Петровичем Садовников, это сын известнейшего архитектора Петра Семеновича Садовникова, который построил, например, музей на Конюшенной улице, вот сейчас в Санкт-Петербурге, и другие здания. И архитектор, вот этот сын его, по индивидуальному проекту, то есть проектировал этот храм, и поэтому это своего рода является таким чудом и уникальным сооружением для именно сельской храмовой архитектуры. И неудивительно такой размер. Мы видим по архивным документам, что в начале, например, 20 века в селе только, я не беру приходские деревни, было 113 или 114 дворов только. То есть в каждом из них был, там, считаем, ну, 100 с чем-то мужских душ, у каждого была, соответственно, жена, которая не учитывала.
Ну, чуть ли не в 10 раз можно увидеть.
Да, запросто. Плюс еще приходские деревни. То есть, по оценкам, приход храма в начале 20 века составлял 2 с чем-нибудь, 3 тысячи человек. То есть, он вполне отвечал тем требованиям, которые, ну, ради чего он, собственно, строился. Поэтому он был построен как шестипрестольный, двухэтажный. Первый этаж был отапливаемый. Печи у нас сохранились. Мы хотим их немножко вот попробовать восстановить. И второй этаж холодный, летний храм. То есть у нас первый этаж, главный предел освящен в честь Вознесения Господня, и два предела, левый и правый, в честь Дмитрия Солунского и святителя Арсения Тверского, это небесный покровитель, собственно, храмоздателя Арсения Коновича Козлова, а верхний этаж, центральный предел, в честь Спаса нерукотворного образа, почему и храм называется Спасский, и два предела в честь Тихвинской и Казанской иконы Божьей Матери, справа и слева. Мы сейчас, вот как только мы начали эти работы в 2019 году, по мере сил возобновили вот эту молитвенную жизнь храма. То есть мы раза 3-4 в год служим водосвятный молебен короткий. В прошлом году впервые с момента закрытия храма в 2030 году отслужили божественную литургию на преображение Господня. Ну и вот стараемся обязательно на Пасху служить, не в сам праздник, а может быть на Светлой Седмице. Ну то есть стараемся поддерживать вот эту жизнь. Надо сказать, можете зайти на наш сайт, у нас такое длинное, неудобно выговариваемое название, высоковская.церковь.ру, но я думаю, мы сможем разместить ссылку на сайте радиостанции.
Но главное, можно просто в поисковике набрать село Высокое, Тверская область.
Кисловогорский район, важно, потому что
храм
Высокий...
Храм Спаса Нерукотворного.
Да, правильно. Ну, Спасский храм, да, наверное, сразу попадете в нужное место. И можете посмотреть, там вся жизнь отражена нашего храма, в том числе и проведение богослужений в храме, присутствует, ну, в зависимости, так честно сказать, от погоды, но не менее 10 человек. А вот на литургию пришло человек 30-40 на первую после закрытия.
То это есть, много это, для села.
Это очень много.
Но все-таки люди там живут, вот это вот важно. Бывает ведь храмы вообще в чистом поле.
Надо быть до конца честным. Само село все-таки, оно, ну, честно сказать, наверное, назовем вымирающее, потому что в нем постоянного населения сейчас, наверное, 20 человек, не более того. Но плюс в чем? В 5 километрах от села, а там у нас довольно, не довольно, а прям действительно ровная, хорошая дорога, не асфальтовая, но засыпанная щебенка, 2 раза в год проходит грейдер, то есть там можно ехать со скоростью 80 км в час спокойно. У нас школа есть действующая в сельском поселении, где живет уже постоянного наличного населения 200-250 человек, а школа средняя, полная, с 1 по 11 класс, учится, если я правильно помню, сейчас 48 или 49 ребят местных.
Вот. Это в скольких километрах?
5 километров буквально. Причем один мальчик живет в нашем селе Высоком, у школы есть свой автобус, он их забирает, ребят объезжает округу. Что хорошо, директор школы Светлана Евгеньевна Черенкова, она полностью вовлечена в наши все дела, то есть ее помощь на самом деле неоценима. У нее в школе проводятся уроки, как это сейчас называется, краеведения или регионоведения, где дети вот как раз узнают о том, что рядом буквально с ними есть, а это официальный памятник регионального значения, на минуточку. То есть рядом с ними есть такой вот уникальный объект, хотя бы даже архитектуры. И дети выезжают туда, ну, когда там, например, каникулы начинаются, то есть в летнее время, посмотреть, просто как бы экскурсию совершить. И в этом смысле мы вот надеемся, что поэтому есть будущее, и у этой затеи, и вообще у этой идеи есть, будет продолжение, потому что дети здесь участвуют в этом.
Дай бог, дай бог. Ну и, наверное, на лето все равно, как всегда и везде, приезжают дачники, население увеличивается. Может, кто-то, дай бог, со временем и останется. Сейчас такая есть тенденция. И вы говорите сами, что в нашем высоком вы там, наверное, тоже уже как-то немножко корни пустили или как?
И у меня скорее корни оттуда, да. Я пока еще там не приобрел, конечно, никакой недвижимости, но вы абсолютно правы, население летом увеличивается раза в два вообще всей этой местности, действительно. И что самое интересное, вот тот человек, который физически инициировал работу, Александр Невоструев, он, собственно, и купил там дачу. И он уже там фактически стал постоянным жителем. То есть это вот типичный пример. И он уже собрал вокруг себя, ну, он просто по образованию строитель, поэтому ему легче вот было собрать вокруг себя именно вот ребят таких вот строительного плана, чтобы...
Ну, я понимал уже, с чего начать, как это все, не как у Александрины, которая бедная, начинала просто совсем с нуля. Но Господь ведь не оставляет, Он смотрит в наше сердце, и что мы хотим, то нам потихоньку и дается.
У нас эта история, она просто полна чудес, но это нам-то с вами не надо объяснять, кто здесь нам помогает, но просто здесь вот можно даже нанизывать как какие-то бусинки. То есть мы как только начали работы в храме, естественно, было проведено полное техническое обследование, даже с точки зрения безопасности там нахождения, и когда мы осматривали храм, а участвовал там, кстати, тоже ребенок, сын одного из членов нашей, так сказать, инициативной группы. И он обратил внимание, что одно окно на первом этаже, а там вот так вот взрослому человеку плохо видно, его скорее нужно как бы присесть скорее на землю, чтобы действительно увидеть, что, оказывается, верхняя часть окна, а оно форму полукруга имеет, было заколочено иконой, ликом наружу. Икона оказалась Георгия Победоносца размером примерно метр на полметра. И когда мы ее сняли, естественно, она была отпилена по форме окна. Ну, видимо, безбожниками, кто ее снимал и заколачивал в свое время. Но можете, опять же, на нашем сайте посмотреть. Вы не представляете степень сохранности. То есть там ни одного червячка, ни одного жучка. Конечно, вот живопись пострадала, потому что...
Потому что окно, там смена климата.
89 лет она стояла ликом наружу. Но там... Все было видно, что это икона Георгия Победоносца, элементы пейзажа на его фоне. Но задняя часть, которая находилась ко храму, она просто в идеальном состоянии дерева. Ну, то есть мы ее тут же, конечно, отдали на реставрацию, сейчас вот нам помогает художник, а я думаю, она будет к весне завершена, эта работа, и мы ее с удовольствием сначала выставим. Будем делать выставку, кстати, в этом году в местном музее в Кисовогорском, в районном музее, посвященном 150-летию храма. Она там сначала будет как экспонат, а потом мы ее, наверное, временно передадим вот в тот храм, к которому мы приписаны, поскольку он все-таки отапливаемый, а ей нужны соответствующие условия хранения. Но это вот настоящее чудо. То есть она просто сохранилась и нашлась, соответственно.
Как бы и храм-то хранила тоже Георгий Победоносец, святой великомученик, охранял.
В этом даже нет никаких сомнений, потому что мы знаем, какая печальная судьба постигла тысячи храмов в стране, тысячи, от которых не осталось ничего. Вот сейчас просто, как, ну, мы видим там либо котлованчик какой-то, либо кучка земли, где раньше храмы стояли. А у нас, если уж так говорить, в каком-то смысле Бог отвел, и повезло, храм был колхозным зернохранилищем. То есть худо-бедно колхозники старались поддерживать вот этот влажностный режим, видимо, и поэтому можете тоже посмотреть у нас на сайте, у нас в идеальном, ну, как в идеальном, в очень хорошем состоянии полы первого этажа, то есть им вот 150 лет, мы специально даже вскрывали в некоторых местах доски, то есть перекрытия, они абсолютно...
Строили люди на совесть, на века, конечно, и потом хорошо, что не осквернили все-таки, а вот хлеб хранили, наш насущный тоже, хорошо же.
Не оскверняли вот где-то до 70-х примерно годов, потом зерно оттуда вывезли, построили уже наконец-то, видимо, специальное помещение для хранения, и храм использовался как общежитие для студентов, приезжавших на картошку и свеклу. И вот поэтому храм сейчас у нас испещрен всякими надписями «Вася здесь был», и «Маша любит Васю», и так далее.
Ну, это мы, Господи, да, это тоже участь и судьба очень-очень многих храмов, к сожалению, да. Портрет поколения. Ну, что делать? Вот они, это их беда.
Хочется сказать, глядя на все происходящее, как достойное по делам нашим, мы вообще-то все получаем.
Приемлем, да? Да. Да, увы. Только не всегда еще это осознаем, а вот надо понимать, что это не просто все так. А это еще чудо, что нас Господь все-таки только так наказывает. Мог бы вообще испепелить.
Как долготерпит, да, и милосердствует. То есть это удивительно, на самом деле, его долготерпение, как мы к нему относимся, даже вот на примере хотя бы даже одного какого-то храма, да.
Рядом с печалью, что, конечно, удивительно, что все это вот мы уже 30 лет восстанавливаем, больше уже теперь храмы, веру. А все-таки еще поедь по России, матушке, и столько увидишь еще брошенного, разрушенного, невосстановленного. Свои-то домики мы, в общем, как-то строим, покрываем там черепицей и железом. Тоже вот, конечно, с одной стороны, это очень печально. С другой стороны, радость в том, что действительно к этому приобщаются молодежь, молодые люди, по сути, выросшие-то без храмов. Вот в вашем-то детстве и не было ничего такого. А вот позвал Господь.
Да, у нас даже в Сарове, казалось бы, ну, для слушателей здесь не надо пояснять, что такое Саров и кто такой Серафим Саровский. Когда я рос, в городе Сарове не было ни одного храма. Первый храм вот у нас открылся, там был хозяйственный магазин, краску продавали, я еще помню. Открылся где-то в 95-м, может быть, вот в 96-м году. А сейчас там тоже можно наблюдать чудо, восстановлены даже взорванные храмы. Сейчас восстанавливается полностью комплекс Саровского монастыря, закрывается территория для проезда машин. Что это? Не что иное, как чудо просто. Вот не было ничего, порушили безбожники, так сказать, попущением. А сейчас... Вот если бы они вдруг оказались, перенеслись в наше время, вот хотелось бы на них посмотреть просто. А ради чего? Зачем ломали-то, собственно? У нас вот аргумент такой, вы вот говорите, что молодежь вовлекается. Нам кажется, что их просто пока привлекает, ну, скажем так, красота и величественность самого сооружения, может быть, как-то его вот ореол какой-то необычный. Он
отличный. А я даже не о молодежи, о которых вы, не о школьниках. Я вот о вас. Вы же молодые, в общем, люди-то еще. Ну, в Сарове хоть, слава богу, имя города не отняли.
Ну, его вернули. Он назывался... Я родился в городе Арзамас в 16.
Но все равно люди-то знали и помнили. Моя бабушка, например, никакой Арзамас они не называли. Они все равно называли, что это Саров. В народе это жило, как и затоптанные все эти святые источники. Они были затоптаны, засыпаны, а люди к ним шли. И они вот снова оживают. С одной стороны, по делам нашим получаем, с другой стороны, вот Господь смотрит в сердце человека. И если мы действительно этого хотим, то все получится. Где-то должны, там, я не знаю, трудиться какие-то государственные помощи, тресты какие-то. Ну, невозможно восстановить это руками энтузиастов.
На самом деле, вот в отношении нашего храма нас пугает, как вот тех, кто реально занимается этим вопросом, только его размер. Потому что действительно Арсений Иконович денег не пожалел и построил огромный храм. У нас только площадь алтарной части крыши 300 квадратных метров. У Александрины, например, по-моему, вся площадь всей крыши 300 квадратных метров. При этом наш храм, может быть, в силу его возраста, может быть, в силу использования суперкачественных по тем временам материалов, он находится, по словам экспертов, я не эксперт в строительстве, в идеальном техническом состоянии. То есть у нас не треснули ни фундаменты, ни стены. Наша задача сейчас текущая, на самом деле, это сделать нормальную временную кровлю, чтобы внутрь не текло. Своды у нас целы. То есть, ну, там какие-то кирпичи, может быть, и можно еще перебрать. То есть нам нужно сделать временную кровлю домиком над этим и заняться вычинкой кирпичной кладки. Потому что мы видим, вот и на сайте слушатели могут посмотреть, и на открытке видно, что исторически храм был построен из красного кирпича. Это вот облик, восстановленный по архивным документам, я нашел в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербург, страховые оценки, 1914 год. Вот храм выглядел тогда вот так. Но в начале 20 века, еще до революции, в моду вошел цемент. И по каким-то причинам, зачем-то, я не знаю, кто, мы пока не нашли, весь храм был оштукатурен цементной штукатуркой снаружи. И как бы это бы и ничего, но в тот момент люди не знали свойств цемента, раствор приготовлен неправильно, и штукатурка сейчас не дышит храма. И та влага, которая поднимается из грунтовых вод по стенам храма, а уровень земли поднялся за 100 лет, к сожалению, потому что никто не убирался на территории. Там и деревья сейчас выросли, и хоронили в советское время очень близко к стенам, что нельзя, конечно, делать. И сейчас штукатурка, почему он, может быть, так ужасно выглядит на фотографиях, она отваливается вместе с кирпичами. И сделать здесь ничего нельзя. Вот для этого и нужна, собственно, выченка этой кирпичной кладки. Это как бы такой, как сейчас ямочный ремонт дорог. Там надо делать ямочный ремонт стен. То есть вот где штукатурка отрывает куски больше 1/3 кирпича вместе с собой, нужно, конечно, делать выщенку. Вот у нас, собственно, здесь две проблемы, но они не критичны. Они требуют только вот, ну, вложений, так сказать, соответствующих там денежных средств и материалов. В плане того, что храм находится в каком-то угрожающем состоянии, как множество храмов, тысячи, такого нет. То есть нас здесь пугает только вот, ну, объем работ, а не их качество. Здесь не нужно, скажем так, какие-то специализированные, как вы говорите, организации, которые действительно укрепляли бы фундамент, там что-то. И здесь этого нет. Тут надо сделать только хорошую дренажную систему. И весной, и осенью вода затекает в крипту. А в крипту нехорошо, ну, поскольку а, фундамент, а б, там же похоронен храмоздатель и его супруга, то есть он по благословению тогдашнего епископа, архиепископа Кашинского и Тверского, а Арсений Никонович умер от инсульта в молодом возрасте, 52 года, в 1886 году он по благословению был погребен в крипте храма. И там сохранилась могильная плита, но она, по-видимому, была разграблена благодарными-то потомками. То есть мы видим, что ее, она смещена со своего основания, но место осталось, и его супруга, Татьяна Васильевна, она умерла спустя 22 года после мужа, но до революции, слава богу, и тоже погребена в храме. На самом деле у храмоздателя было 4 детей, 2 сына и 2 дочери, и епископ благословил всю семью после смерти каждого из членов похоронить вот в крипте созданного храма, но, увы, не сложилось. Грянул 1917 год, а поскольку люди были не бедные, это были уже помещики после смерти Арсения Коныча, владели соседним поместьем в соседнем селе Борисовское, это вот 3 километра от нас, и землей в селе Высокое, естественно, первым делом благодарные мужички разграбили и спалили помещичий дом, и все хозяйство привели в упадок. То есть этому просто поражаешься. То есть вот читаешь документы, например, 1877 года, там, 80-х годов, где там был свой сыроваренный завод, маслобойня, заготавливали лес, там, траву, сено. Читаешь документы 1 августа 1919 года, то есть прошло-то тут хотя бы, уже даже то ли пишущей машинки нет, то есть просто вот, вот как корова языком смахнула, настолько это все исчезло. Вот.
Причем сами же это все уничтожили. Совершенно никакой верно. Мамай-то не пришел.
Первым делом сожгли помещичью усадьбу. Вот кому она мешала, называется.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с Владимиром Игоревичем Зверевым, доктором физико-математических наук, научным сотрудником физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Владимир Игоревич входит в инициативную группу по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области.
Но здесь чудо тоже произошло. Мы за эти годы нашли всех ныне живущих потомков Арсения Коныча.
Вот я хотела спросить, что с судьбой детей-то? Это как-то
то есть дети, трое из его потомков, ну, в силу своих уже родственных связей, кто там женился, вышел замуж, они оказались за пределами России, они сейчас проживают в Финляндии, в Швеции, в Соединенных Штатах.
Может, потому и спаслись, о том, кто его знает.
А их никто не спрашивал, это они, у них была дача там у старшей дочери Арсения Коныча, она вышла замуж за купеческого старшину Петрограда, Иван Семенович Крючков, а у него дача была в Коколо, он был другом Ильи Ефимовича Репина, его соседом по даче, и после революции это просто стало Финляндией, то есть это ничего личного, они просто оказались за пределами России, и, может быть, слава Богу.
Абсолютно.
И что самое удивительное, 2 года назад на Сретене, я как сейчас помню, эти самые потомки нашли нас в социальных сетях сами, То есть это был такой праздник просто, вот встретили, как бы, да, мы встретились на этот праздник.
И потомки мы... уже оттуда, из Финляндии.
Да, из Швеции, из Финляндии. Мы же всю деятельность отражали и в социальных сетях, и на сайте, и просто, видимо, люди...
Да, но им-то какое было бы до этого, казалось бы, дело? А, видимо, искали.
В семье хранится память об Арсении Конче. Они столько... Мы от них очень много сейчас получили исторической информации. У них сохранился фотоархив огромный, семейный, документальный. И они от нас тоже узнали,
они что... по-русски
говорят? По-русски, конечно, да. То есть традиции все поддерживаются. Они прекрасно вот сейчас, ну, будут участвовать тоже в работе по составлению. Мы будем выпускать сборник, возможно, статей к 150-летию храма. То есть и исторических, и воспоминаний личных. То есть они в этом во всем будут участвовать. Они предоставляют свои материалы, писать будут тексты. То есть чем не чудо-то? То есть...
Ой, вот это вот просто очень-очень, когда действительно такая живая связь.
Прямые потомки, то есть нет никаких сомнений.
Может, кто-нибудь и приедет и останется.
Даст Бог. Да.
Ой, действительно, вы нас сегодня прямо устроили нам воскресный день, дополнительный праздник. Душа радуется, несмотря на то, что как-то и поводов для радости сейчас немного. Но не все видимое глазом, оно еще где-то вот подспудно там прорастает и даст всход. Я в это очень верю. Тем более, что действительно... Все то, что вам нужно, это только средства, чтобы вот нанять, да, соответствующие организации, которые, не скажу прям минимальный какой-то ремонт, но не такой уж и кардинальный. Примерно по вашим оценкам, о какой сумме может идти речь?
Текущие потребности вот на этот рабочий сезон, потому что мы реальные люди, мы не загадываем на какую-то там далекую перспективу.
Бог даст день, Бог даст пищу.
Да, нам нужно 200-300, ну максимум 400 тысяч рублей.
Ой, так это по нынешним временам вообще.
Да, к собранной сумме, которая сейчас уже есть на нашем благотворительном счету. То есть мы на эти деньги, ну максимум до миллиона, мы на эти деньги сделаем нормальную временную кровлю, потому что у нас есть там хороший плотник по церковным именно работам, каменщик, то есть который уже на самом деле делали, но она за 3 года уже пришла в такую ветхость. Мы хотим просто вот к юбилею храма сделать ему такой подарок, и хорошо бы сделать полноценную временную кровлю, но, повторю, площадью 1000 квадратных метров. Вот при оценке стоимости работ мы вот буквально встречались, вот 8 марта был выходной с плотником, примерно 1000 рублей квадратный метр. Вот оценка этих работ. Сейчас у нас собрано порядка 250 тысяч рублей, благодаря вот тем всем выступлениям прошлогодним и так далее. То есть речь не идет сейчас о каких-то фантастических суммах совершенно. Я бы мог их назвать, конечно, но а какой смысл? Надо делать все потихонечку, как это вот, мотыжить свой участок, что мы можем, что вот Господь позволяет, то, что у нас, например, выпал полностью 20-й год, помните, в связи с этими эпидемическими обстоятельствами. И сейчас-то не самое лучшее время. Спонсоры действительно, ну, выпадают из обоймы. Хотя их и не было особенных-то спонсоров никогда. Но даже вот люди, которые традиционно помогали, там, у нас были такие люди, действительно, которые ежемесячно переводили, ну, там, 2000 кто-то, 5000 рублей. Ежемесячно это уже кап-кап, кап-кап. И то сейчас перестали. Что случилось? Ну, мы же не знаем. То есть это все удаленно происходит, ну, понимаете.
Ну, теряют люди работу, некоторые просто боятся будущего, где-то, может быть, больше какую-то подушку безопасности начинают создавать. Но просто надо понимать, что когда ты куда-то в чулок кладешь, это ты просто эти деньги замораживаешь. А здесь ты отдаешь Богу, а Господь, как мы понимаем, сторицей воздаст. И потом вспомним, если мы действительно храмоздатели, вот выиграл 200 тысяч, это же по тем временам огромные деньги. А вдруг что-нибудь
где-нибудь? Огромные деньги. По нынешнему курсу это около 150 миллионов рублей.
То есть мог бы, не знаю как, отстроиться, шиковать, не знаю, что делать, а он построил глубинки храма.
Храм и школу открыл для местных ребятишек на эти же деньги. И она просуществовала до 1981 года. То есть там учились даже те люди, которые сейчас помогают работать в нашем храме. Он открыл школу, назвал ее в честь императора Александра II, как бы благодарность тому, кто освободил его и его семью от крепостного права, соответственно. И школа прошла вот до 80-х годов 20-го века и закрылась уже просто по причине того, что происходило происходило в 80-е годы, а не по какой-то там революционной или...
Позъезжались.
Ну, опустение. Да, да. Mm-hmm. То есть здание, к сожалению, не сохранилось, вот, но его бы, конечно, стоило тоже. Но тоже, кстати, чудо, сохранился дом, где жили мои предки, церковный дом, дом Причта. Был пожар дома священника в 1913 году, уже моего прапрадеда Сергея Алексеевича Зверева. И в 14 году, 1900, был построен новый каменный церковный дом, дом Причта. Он находится, вот можете тоже посмотреть у нас на сайте, буквально вот там, ну, метров 20 от храма. Он сохранился до сих пор. Почему? Потому что был фельдшерско-аптекарский пункт в советские годы там. То есть в нем есть свет, в нем, ну, подведен свет, подведен газ, воды только нет. Соответственно, вот у нас мысль тоже там сделать какую-то временную, а может быть, она впоследствии станет... Ну, во-первых, ремонт там надо сделать, а во-вторых, там надо делать постоянную экспозицию, посвященную истории сельского духовенства, истории самого храма. Может быть, мы там сделаем молитвенные помещения. Хотим там сделать помещение для размещения волонтеров тоже. То есть для этого тоже нужны средства. Я поэтому и говорю, что вот минимальный какой-то ремонт, это вот я назвал суммы, ограничиться 1 000 000 рублей можно в этом году. А вот если уже говорить о каком-то таком масштабных работах, то, наверное, по оценкам вот и наших экспертов-архитекторов, инженеров и также вот сопутствующие работы, без которых просто невозможно. Людям же надо где-то жить, где-то разогревать еду, там что-то. Это вот речь идет о суммах в 30-40 миллионов рублей. Но это уже вот такие реальные оценки, когда храм мы замыкаем, и окна вставляем, и делаем вычинку фасадов, то есть приводим в порядок, естественно, там дренажную систему и так далее. Но это не вопрос
не ближайшие
5 лет. Да, то есть в наших реалиях храмы восстанавливаются десятилетиями, если люди имеют в себе силы и желание этим заниматься, ну и если Бог, конечно, помогает. Потому что вот написано же в Евангелии, без меня не можете делать ничего же. То есть это настолько очевидно, вот ну нам, по крайней мере, то есть вот попытайтесь что-то сделать без Бога, да, посмотрите и увидите результат, к чему это все приводит. Ну.
Да, увы, наша недавняя история тому печальное подтверждение. Пытались, да, построить что-то, какое-то царство свободы на земле, а получили то, что получили, и уже пора как-то, да, отрезвиться, что называется. И места-то вот и недалеко, с одной стороны, но с другой стороны, они такие до сих пор, наверное, не затоптанные, не заезженные, наверное, там и ягоды, и грибы, и прекрасный отдых, и прекрасный воздух. Это я все к тому, что лето грядет. Может быть, кто-то и соберется, и, так сказать, приятное с полезным может объединить, я не знаю, семейный отдых ли, строят ряды, как раньше были какие-то. Вот теперь же есть вот экспедиции, вот, например, общее дело, мы знаем, все деревянные храмы севера восстанавливают. Почему бы и тут не потрудиться?
Ну, дай Бог, действительно, места, в общем-то, способствующие, как это сейчас модно говорить, экотуризму, по-прежнему, конечно, там много и грибов, и ягод. Местные жители, например, вот один из потомков Арсения Коныча, Петр Козлов, он уже, к сожалению, вот, умер, он в 90-е только и выживал ягодами и грибами, поскольку их там огромное множество. И кому-то интересно, сейчас мы знаем, что в связи вот с закрытием границы вроде как увеличивается внутренний туризм. Там рядом два таких довольно интересных действительно туристических места. Это город Кашин и город Бежец. Дороги отличные, вот без преувеличения. В прошлом году были построены абсолютно новые дороги. То есть Тверская область всегда отличалась очень плохими дорогами, но тут вот без всякого обмана взялось действительно правительство Тверской области, и можно доехать вот от этих центров, Кашин и Бежецк, до нашего села буквально за 40 минут. Там совершенно идеальные дороги. А в Кашине и в Бежецке уже есть чем заняться. Там и храмы интересные, и музеи есть. Ну, и вообще там хорошо, там просто вот отдыхаешь, даже если нас в основном слушают, может быть, москвичи, я не знаю, то...
Нет, почему? Нас слушают по всей России, даже за рубежом. Дома там продаются, есть там...
Дома продаются и в самом Высоком, и вот в соседних селах, например, можем порекомендовать, без обиды для жителей Высокого, но там есть такое село Уницы, это, ну, оно соседнее буквально, там тоже есть церковь, и там... В домах есть и газ, и вода, и вот там вообще хорошие продаются дома. Более того, там вот пример восстановленного храма. Батюшка из Москвы, протоиерей отец Александр Рычков, он в 2000 году переехал в глубинку с матушкой, у него четверо детей, и они за 20 лет подняли там тот храм, который был в этом селе. То есть это вот прям вот пример рядом буквально с нами. Почему бы нам, например, так не сделать? А жить вот и там школа прям в этом селе есть, и детский сад, по-моему, даже есть.
А вот я уверена, что если храм оживет, и село будет прирастать, и снова откроется там и школа, и так уже ведь есть такие примеры.
Вот слава Богу, что вот мы это произнесли в этой, в нашей передаче, потому что очень многие меня спрашивают, ну, к сожалению, это в основном люди, не читавшие Евангелие, говорят, а кому он нужен-то? Там же людей нет. А когда им начинаешь говорить, а откуда вы знаете, что первично? Как только появится храм, Бог же не оставит в запустении место-то, куда люди вложили свои силы ради Него, соответственно. Поэтому мы-то с вами понимаем, вот, что здесь не надо ничего объяснять. А вот многие, очень многие спрашивают, а зачем, если там у вас 20 человек проживает, а когда-то там 2000 человек проживало? А почему мы исключаем тот вариант, что там снова будет проживать когда-то 2000 человек? Тем более, это не какая-то выдумка. Действительно видим, люди устают вот от этого вот суеты, шума, пробок и так далее. И особенно сейчас вот эта удаленка входит в моду. Какая разница, где работать? У нас вот, например, на нашей улице в селе Высоком, там вот живет Александр Невоструев, а соседний с ним домик, там живет Дмитрий Чистов. Это у него оттуда дедушка с бабушкой из Высокого. Только он работает в Москве, но он программист. И он большую часть времени проводит там. И он вовлекся вот в нашу работу буквально 2 года назад. То есть сейчас одним из первых участвует там. Фотографии, которые я вам показал, вот он снимал, например. Поэтому неизвестно, как Бог устроит. Мы-то здесь только как проводники Его воли должны здесь выступать. Сейчас пока кажется, что вот Он нам помогает в этом деле. Может быть, и дальше мы сможем что-то сделать, как Бог даст.
Даже и не сомневаюсь. Я думаю, пора уже. Мы так наших слушателей долго интриговали. Давайте все-таки еще раз назовем уже контакты и еще раз повторим, что когда юбилей, когда можно уже приезжать, чем можно помочь, так резюмируя.
Ну, у нас в этом году юбилейный год, храму 150 лет. Само освящение храма произошло в новом усилии 19 октября 1873 года. Но мы юбилейные мероприятия начнем проводить уже с середины лета. Это пока планируется день района, так называемый, Кисловодского района, 15 июля, это суббота. На этот день запланировано открытие выставки в районном музее, ну, в местном краеведческом музее, посвященном храму, поселок городского типа Кесова гора, Кисловодский район, Тверской области. Соответственно, там же мы запланируем показ документального фильма «Защитники духа», который был снят в нашем храме 3 сентября 2022 года. 20-минутный ролик с участием основных вот участников проекта.
Выложите его потом на сайте.
По разрешению правообладателя мы это, конечно, сделаем. Просто он был создан за счет спонсорских средств фонда «Региональное кино». И сейчас режиссер, вот молодой режиссер Александра Богучарская, которая создавала этот фильм, занимается тем, чтобы получить разрешение на выкладывание этого фильма. Но трейлер мы точно выложим. Трейлер мы сможем показать на сайте. Кроме того, запланированы, естественно, богослужения в храме. Мы начнем, Бог даст, вот на свет. Седмицы уже, то есть в любом случае, как только установится относительно теплая погода, мы начинаем, какие можем, работы на храме. То есть это ориентировочно начало мая. Обычно мы на майские праздники начинаем, и это все с тем или иным успехом продолжается в течение лета, вот до конца сентября. Поэтому в любое время, кто может приехать, пожалуйста, контакты все есть на нашем сайте высоковская.церковь.ру. Там указаны и сотовые телефоны, и электронная почта, и, опять же, реквизиты, если вдруг кто-то захочет помочь. Поэтому будем рады.
А все-таки, может быть, телефон назовете? У каждого даже есть, может быть, из наших слушателей интернет. Телефон какой-то контактный, по которому можно уточнить какую-то информацию.
Ну, пожалуйста, если мой телефон...
Ну, если это вас не осложнит вашу жизнь, то, конечно, всегда лучше живая связь. Тем более, если там сложно дозвониться, можно просто смс написать с какими-то вопросами.
WhatsApp можно, пожалуйста. Телефон +7 926 521 9-7-97-13. Это мой телефон. Мы с удовольствием ответим на все вопросы, предоставим всю исчерпывающую информацию.
Еще разочек телефон. Владимир Игоревич
Владимир Зверев. Владимир Игоревич Зверев. Можно просто Владимир. Плюс 7-926-521-97-13.
Ни один и не два примера знаю. И по своей родине, когда люди, начиная вот так вот восстанавливать храм, а сами там, не живя, порой это прямо за тысячи километров, находили разные возможности, в том числе такие, что вот Москва, как такое огромное вообще такое сообщество людей со всей России, имеет землячество. Люди, приехав сюда, все равно как-то ищут своих. Ну, так, видимо.
У нас тоже такое есть, абсолютно официальная общественная организация называется Кашинско-Тверское землячество. В ней вот состоит много единомышленников, и живущих в Москве, и в Кашине, и в Твери. И мы все вот обмениваемся этой информацией, в частности, и о работах по сохранению нашего храма, соответственно. Люди чем могут, помогают. Ну, повторю, то есть здесь даже вопрос не столько в деньгах, хотя в деньгах, конечно, тоже, но любая помощь на самом деле приветствуется, то есть даже информационная. Если,
да,
вы, дорогие, если вы, дорогие слушатели, просто расскажете кому-то, а они расскажут кому-то и кому-то, то рано или поздно это дойдет до своего адресата. И если вдруг у кого-то из вас, например, есть какие-то остатки кирпичей, или досок, или профнастил какой-нибудь. То есть дело не столько даже и не только в деньгах. Это, ну, деньги что? На них что-то можно действительно купить и быстрее. Но если вот есть какая-то реально материальная помощь или помощь собственными руками, то мы вообще вот с удовольствием примем всех и все. Даже доставку организуем. У нас машина есть большая, грузовая. Поэтому не надо думать, что вот мы собираем тут деньги только. Любая помощь приветствуется, а может быть и в первую очередь как раз информационная и молитвенная поддержка тоже нужна обязательно.
Вот это в первую
обязательно,
очередь.
Да. Потому что без меня, вне меня не можете делать ничего же, это понятно. Просто кирпичи кирпичами, они найдутся, если Бог захочет, то они найдутся мгновенно, вот так. Как нашлись те же самые потомки Арсения Коновича Козлова. Просто все нашлись буквально там за одну неделю. Вот так вот по цепочке. Потому что потомки общались со своими родственниками. И в итоге мы все замкнулись вот буквально в течение недели. Это мы так продуктивно, помню, провели карантин. Когда вот мы все дома-то сидели.
Значит, тоже для чего-то он нам был нужен, да, получается. Да.
Ну, сейчас вспоминаешь, как благословенное время-то на самом деле, когда всех нас закрыли. И слава Богу, да.
И вот, знаете, еще, может быть, мне кажется, важно, что напомнить всем нам. Потому что даже мы, люди церковные, люди постоянно жертвующие, порой забываем. Нам кажется, ну вот в этот раз что-то нет у меня денег, ладно, я в следующий раз там как-то помогу. Но надо понимать, что вот не это главное. Не мы спасаем, а вот Господь через нас это делает, и что это нужно прежде всего нам. Вот не столько этому храму, не столько там еще чему-то, какой-то святыне. Действительно, Господь восстановит ее своими путями. А вот это нужно нам, потому что мы строим храм, храм строит нас, как мы это знаем. Вот давайте об этом, дорогие братья и сестры, не забывать. Ну, оторвем мы от себя, там, я не знаю, какую-то маленькую копеечку. Ну и что? Ну, немножко поскромнее поживем. А какая радость, когда ты увидишь плоды трудов своих, новые храмы, это прекрасно. Я сама вот сейчас в новый храм хожу с радостью. Но вот это чувство, с которым прикасаешься, вот я на своей родине, вот просто к старым заветренным доскам этого деревянного храма, где еще мой дедушка с бабушкой венчались, это непередаваемое чувство, когда ты прикасаешься к подлинной вот истории, хотя бы вот так вот материализовавшейся. Поэтому важно и новые строить, но еще важнее восстанавливать старые. Хотя тоже иногда говорят, ну, там проще новые построить. Иногда. Я не об этом в вашем храме, слава Богу. Не проще. Может быть, в материальном смысле проще, а вообще нужно сохранять то, что держит нас вообще в цепочке с нашими предками.
Да, вот ведь история храма, любого, в общем-то, храма, мы сталкиваемся в нашей работе с двумя типами людей, на самом деле, вот, которые сразу понимают, зачем это нужно, и ну, с удовольствием жертвуют или как-то распространяют информацию. Ну, это условно их можно отнести к категории, так сказать, верующих. Ну, это весьма, мы с вами понимаем, что такое, кто такие верующие, кто такие. Это очень весьма такое разделение, некорректно так говорить. А кто-то начинает задавать вопросы, и работают аргументы вот как раз именно эти, что, во-первых, посмотрите, насколько это красиво, просто посмотреть, подъехать, задрать голову. Сейчас в городах-то таких зданий, честно говоря, ну, даже в центре города редко встретишь таких высоких, огромных, красивых. А второе, вот эти вот места, ведь надо понимать, что в храмы это были центры, где проходила, собственно, вся жизнь конкретного человека на протяжении столетий существования нашей страны. Потому что все основные события человеческой жизни, они происходили в храме. Рождение, крещение, венчание и отпевание. То есть все основные события были связаны именно с храмом, вот с этим местом. И поэтому храм является именно таким местом связки прошлого и настоящего, и, видимо, будущего.
Местом силы, как еще принято говорить.
Силу я это очень не люблю.
Силы духовной.
Ну, да, может быть. Но вот именно местом исторической взаимосвязи. У нас, к сожалению, сейчас народ весь настолько оторван от своей истории, от исторического происхождения православного. Это не надо тут это вот как бы бояться и стесняться. То есть нам просто отрубили эту часть истории вот буквально 100 лет назад. Видно, что к каким последствиям это привело. Так, может быть, вот как-то попытаться замкнуть через это место все-таки этот вот кусок истории, выпавший фактически, когда архивы целенаправленно уничтожали. Это же директива специальная ленинская. То есть уничтожали исповедные росписи, даже метрические книги, по-моему. Точно весь нотариальный архив уничтожен в Российской империи. Так, остались одни какие-то обрывки. Это делалось исключительно с целью, чтобы перечеркнуть всю ту тысячелетнюю историю и как бы начать строить новый вот этот мир. Ну, к чему это привело, видно уже, все вроде поняли. А вот именно храмы как вот места, где протекала жизнь народа, жизнь страны на протяжении тысячелетий до этих трагических революционных событий, они и стали, может быть, и станут вот этими проводниками в будущее. Правильное будущее, которое, ну, конечно, только в Боге. Больше тут другое вряд ли получится.
Еще раз напомним, что есть такой сайт
высоковская.церковь.ру, но проще найти в поиске храм Спаса Нерукотворного образа, село Высокое, Кесово-Горский район. Кесово-гора – это такой населенный пункт, есть в Тверской области. Мы от него находимся в 20 километрах, это примерно 25 минут 30 на машине по очень хорошей дороге. Не асфальтированной, но засыпанной и ровной. Не страшно приехать. Всех ждем в гости с удовольствием.
Дороги, которая ведет к храму. Спаси Господи, до новых встреч.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
В нашей студии был Владимир Игоревич Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, член инициативной группы по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области.